Азбука здоровья. Просто о сложном.
У микрофона кандидат медицинских наук Сергей Семин.
Т. Температура. Перед тем, как говорить о повышенной температуре, следует знать, какую температуру тела следует считать нормальной, а какой повышенной. Очень часто нормальная температура и ее физиологические изменения трактуются как симптомы болезни. Сегодня поговорим о невысокой температуре, не выше 38 градусов, которую врачи называют субфебрильной. Итак, субфебрильная температура, то есть до 38 градусов, неясного происхождения, это состояние, при котором у человека наблюдается длительное или периодическое повышение температуры до уровня 38 градусов, без каких-либо других симптомов болезни. Определение причин этого состояния представляется крайне затруднительным и трудоемким. Проблема правильного измерения температуры гораздо сложнее, чем кажется. Незначительные по физическим меркам на 0,4 или 1 даже градус отклонение от магического числа 36,6 расценивается многими людьми как повышенная температура, что совершенно неправильно. Столкнувшись с проблемой длительного, но незначительного повышения или понижения температуры тела, следует, в первую очередь, перемерить другим термометром, лучше другой конструкции. Этот простой совет может сэкономить много времени и денег на визиты к врачу и обследования, причиной которых является неисправно работающий термометр. Итак, место измерения температуры. Измерение температуры в ротовой полости – это удобный способ измерения температуры, однако на его результат может повлиять частота дыхания, недавний прием горячей или холодной жидкости, дыхание через рот и так далее. При измерении температуры в полости рта необходимо воздержаться от приема пищи и жидкости, а также от курения за час до измерения. При измерении температуры в прямой кишке необходимо учитывать, что температура выше на 0,3-0,6 градуса, чем температура в полости рта. Следует учитывать и тот факт, что после большой физической нагрузки или после горячей ванны ректальная температура может повыситься и даже на 2 градуса и больше. Измерение температуры в ушном канале считается самым точным на данный момент при условии использования специального термометра. А теперь на более распространенном способе определения температуры в аксиллярной или подмышечной области. Безусловно, что и там можно определять температуру. Единственное, что нужно учитывать, еще раз обращаю внимание, на правильность работы термометра. Это раз. Длительность исследования в зависимости от того, какой тип градусника вы используете. Сейчас существуют градусники, которые напоминают ртутные, являются безопасными, так как внутри находится не ртуть, а специальные металлы жидкие, которые не вызывают токсического воздействия в случае повреждения этого градусника. Поэтому еще раз обращаю внимание, что в аксиллярной области или подмышечной области не исключается, но просто есть некие вот особенности, приоритеты, поэтому их нужно знать. Существуют термометры, так называемые бесконтактные, которые вообще не касаются тела, с помощью луча определяют. И еще существуют термометры жидкокристаллические, которые накладываются на поверхность кожи и грубо делят температуру нормальную и повышенную. Вот эти термометры предназначены для такого широкого скринингового исследования температуры в больших коллективах. Например, в школах с утра можно это делать, в детских садах, когда не нужно много времени, там достаточно несколько секунд. Температура тела является одним из физических параметров человека, и вопреки распространенному убеждению, она не должна быть неизменной. Согласно данным многочисленных исследований, средняя нормальная температура тела большинства взрослых людей составляет не 36, а 37 градусов ровно. У здоровых людей температура тела изменяется на протяжении суток примерно на полградуса. Как правило, самая низкая отмечается между 4 и 6 часами утра, а самая высокая между 16 и 20 часами вечера. Таким образом, подавляющее большинство жалоб на скачки температуры до 37-37,5 к вечеру объясняются обычным физиологическим повышением температуры. У каждого человека свой собственный дневной ритм изменения температуры тела, который меняется в зависимости от часового пояса, режима работы, отдыха и многих других причин. У женщин, кроме дневных вариаций температуры тела, также меняется на полградуса на протяжении менструального цикла. Температура тела немного повышается при овуляции, и самые высокие цифры до 38-38,3 наблюдаются между 15 и 25 днем. Также температура тела может повыситься после еды, после курения и в случае психического возбуждения. Часто причиной длительной субфебрильной температуры может быть стресс и психическое напряжение, так называемая психогенная температура. Например, я видел случаи, когда дети не хотели посещать детский сад, и перед этим у них повышалась температура. Как только становилось понятно, что ребенок не идет в детский сад, температура нормализовалась. Длительное повышение температуры тела выше 37,5, но ниже 38,5 может быть и признаком заболевания. Однако очень редко длительная субфебрильная температура является единственным проявлением болезни. Если повышение температуры вызвано заболеваниями внутренних органов или инфекцией, тогда, как правило, наблюдаются и другие проявления данного заболевания, например, потеря в весе, увеличение объема селезенки, увеличение лимфатических узлов, изменение состава крови или мочи, наличие боли в определенных частях тела. Болезни, сопровождающиеся субфебрильной температурой, условно делятся на воспалительные и невоспалительные. Воспалительные причины повышения температуры тела, в свою очередь, делятся на инфекционные и неинфекционные заболевания. Наиболее распространенные инфекционные заболевания, характеризующиеся длительным повышением температуры тела от 37,5 до 38,3, это туберкулез. В большинстве случаев наличие хронического очага инфекции, например, синусита, тонзиллита, простатита, воспаление маточных придатков, не сопровождается повышением температуры тела. Однако у некоторых людей хронический очаг инфекции может сопровождаться небольшим повышением температуры. Хотя точную связь между субфебрильной температурой и очагом инфекции определить невозможно. В некоторых случаях температура нормализуется сразу же после санации или лечения очага инфекции. Хронические инфекционные заболевания, такие как бруцеллез, или мы уже говорили, боррелиоз, болезнь Лайма, которую передают клещи, токсоплазмоз, также способны вызвать небольшое повышение температуры тела, которое часто является единственным признаком заболевания. Существует такое понятие, как температурный хвост. Этот феномен характеризуется сохранением субфебрильной температуры в течение нескольких недель или даже месяцев после перенесения инфекционного заболевания, например, вирусного бронхита. Как правило, такая субфебрильная температура не требует лечения, проходит самостоятельно в течение 1-2 месяцев. Однако необходимо отметить, что сохранение высокой температуры тела 38,3 и более больше недели после перенесенного заболевания может указывать на продолжение болезни или возобновление инфекции и требуют соответствующее обследование и лечение. К неинфекционным заболеваниям, характеризующимся длительным повышением температуры тела, можно отнести аутоиммунные заболевания. При аутоиммунных заболеваниях иммунная система человека атакует его собственные ткани. В результате аутоиммунного процесса возникает воспаление пораженных тканей, что может привести к небольшому повышению температуры тела. Наиболее распространенные аутоиммунные заболевания, сопровождающие субфебрильной температурой, это системная волчанка. Хроническое воспалительное аутоиммунное заболевание, которое поражает кожу, суставы, почки и другие органы. Синдром Шегрена – аутоиммунные заболевания, характеризующиеся поражением слюнных желез и слезных. Заболевание также может поражать и другие органы, как, например, легкие или почки. Основным симптомом заболевания является сухость глаз и сухость во рту. Еще одно заболевание – миастении гравис, нейромышечное заболевание, характеризующееся слабостью скелетных мышц, которое уменьшается при отдыхе и усиливается при нагрузке. При некоторых заболеваниях крови может быть субфебрильная температура, например, железодефицитная анемия, заболевание, характеризующееся снижением концентрации гемоглобина в крови в результате дефицита железа в организме. Или истинная полицитемия – это заболевание крови, характеризующееся повышенным количеством кровяных клеток в результате их избыточного формирования в костном мозге. Или так называемая пернициозная анемия – это связано с дефицитом витамина В12. Некоторые заболевания эндокринной системы также сопряжены с повышенной температурой. Также онкологические заболевания иногда связаны с длительным повышением температуры тела. Различные виды лимфом, лейкемии, различных видов рака. Представленный выше список болезней, которые может сопровождаться повышением температуры, не являются полным. Это просто примеры. Проведение обследований, попыток лечения по поводу субфебрильной температуры рекомендуется только в тех случаях, когда были исключены любые погрешности в процессе измерения температуры, и температура превышает допустимый физиологический барьер, то есть проверяем термометр. Учитывая тот факт, что причины субфебрильной температуры могут быть самые разнообразные инфекционные и неинфекционные заболевания, не существует какого-то одного конкретного метода диагностики, который позволил бы установить ее причину. Для начала обследования больной с субфебрильной температурой должен обратиться к терапевту или педиатру, который составит индивидуальный план обследования. Обычно обследование пациентов с субфебрильной температурой начинают с общего биохимического анализа мочи и крови, УЗИ внутренних органов, диагностики эндокринных заболеваний, инфекционного профиля и в случае необходимости специальных лабораторно-инструментальных исследований. В медицинском центре ДНК-лаборатории можно провести лабораторное тестирование вашего организма при неизвестной субфебрильной температуре, получить консультацию специалиста. Справки по телефону 31 40 16.
Азбука здоровья. Просто о сложном.